Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 1 марта, и это приятно, наступает весна. С вами Ирина Чернова. Скажу, что неврозы современного человека, как отмечают психотерапевты и психологи, часто случаются по причине того, что человек не может определиться, что ему выбрать в океане возможностей. Говорить в этом часе будем о теологии и метафизике воли, воле выбора и природной воли. Вместе с нами кандидат философских наук, исследователь университета Неймегема в Нидерландах, специалист в области теологии и философии Олег Давыдов. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Итак, Олег, владеем ли мы выбором или выбор владеет нами?
Чтобы ответить на этот вопрос, я бы предложил подумать о том, что такое выбор и как он связан со свободой. Когда мы говорим о выборе, думаем о выборе, мы часто представляем себе, что он и составляет основу нашей свободы. Собственно, всегда есть несколько вариантов, и человек как субъект, как свободный актор может выбирать, что ему, какую потенцию ему реализовать, какую вещь выбрать, в каком направлении пойти, о чем думать, к чему стремиться, какие цели выбирать. Но в реальности мы видим, что выбор не всегда прост, не всегда очевиден. И я думаю, что многие проблемы современного человека, да и общества в целом, они связаны именно с тем, что выбор становится, ну, как бы определяющей высшей ценностью. Говорится не о том, что хорошо выбрать, а что выбрать плохо, а о том, что выбор сам по себе является ценностью. И в этом случае человек, конечно, не всегда способен сориентироваться.
То есть может потеряться среди возможностей. Олег, а вот тут, кстати, сразу вопрос. Те же самые возможности, они, вероятно, диктуют выбор.
А здесь я хотел бы поговорить о том, в какой реальности мы живем, а точнее, как мы воспринимаем реальность. Ведь это очень важно. И зачастую, а может быть даже по большей части, человек ориентируется в мире и воспринимает мир как нечто данное. И он воспринимает его не только как очевидность, но воспринимает его через некоторую систему взглядов и некоторую установку, которая характерна для его эпохи, его ментальности, его культуры и религии, или отсутствия религии. Так или иначе, человек соотносится с реальностью, относится к реальности, видит реальность, понимает реальность, имея некоторые установки о том, что является реальностью, какова она в себе. И здесь нужно сказать о том, что современный человек, ну, скажем так, человек нового времени, а в некоторой степени и человек новейшего времени, постмодерна, об этом можно сказать, он имеет установки именно понимания реальности, в которой он существует, ну, скажем так, метафизические или онтологические, которые кардинально отличаются от тех, которые задавали образ реальности в предыдущей эпохе, в частности, там, в эпоху Средневековья или в эпоху античности. И,
Олег, а вот, кстати, да. Когда было легче человеку как-то ориентироваться, проще было выбрать в нашу эпоху или вот в прошлое Средневековье, античность?
Здесь трудно сравнивать. Скорее нужно говорить о различиях. И я думаю, что вот мы поговорим сегодня о том, каково именно это фундаментальное основное различие в видении реальности между, условно скажем, человеком, который воспринимал реальность в классической, условно, теологической перспективе и современным человеком.
Ну, психических болезней, проблем стало, ну, похоже, больше в наше время.
Одно из следствий именно вот такого возвышения понимания свободы как недетерминированного беспричинного выбора, импульсивного, такого, так скажем, спонтанного. Собственно, многие учения психологические, психоаналитические, тот же фрейдизм, он говорит о том, что человек поступает не так, как, собственно, он сознает, как он руководствуется своим разумом и своими рациональными установками, а его поведение, его цели и стремления, они определяются бессознательными желаниями, которые и не поддаются, собственно, рациональной артикуляции, но при этом они направляют, задают и, собственно, руководят человеческим действием, человеческим выбором. То есть получается парадоксальная ситуация. С одной стороны, человек стремится к самоконтролю и к самосовершенствованию, управлению самим собой, но при этом в нем в самом скрываются такие силы, такие импульсы, такие стремления, которыми он не может руководить. И что самое главное, эти импульсы, они находятся в тени, он не может ими управлять, но напротив, он как бы подчиняется им. И вот эта ситуация, когда человек, с одной стороны, стремится к увеличению контроля, а с другой стороны, этого контроля фактически достичь невозможно, она может быть объяснена так, что вся вот эта вот конструкция такая двухчастная, с одной стороны, рациональное сознание, с другой стороны, иррациональные импульсы, воля и желание.
Вот тут и может возникать в таком случае конфликт между внутренними установками, о которых вы сейчас говорили, и внешними установками, например, установками сегодняшнего дня достигать успеха.
В некотором смысле, да, конечно, но в целом современный человек, ну, он более сконцентрирован на внутреннем, на внутреннем, как бы внутренней жизни себя. И это очень характерно и возникло не случайно, в том числе в результате действия распространения некоторых христианских аскетических практик, практик контроля, ну, за своими помыслами, так скажем, возвращения к себе, пути к внутреннему человеку. То есть один из путей классической аскетики – это, собственно, собирание чувств, разума и концентрации внимания на поиске пути к Богу внутри себя.
То есть сегодня мы имеем уже опыт от церкви, христианский опыт, который человеку помогает значительно.
Ну, я бы не сказал, что есть некие универсальные рецепты. Скорее, есть некоторый такой веер возможностей, в том числе накопленный историческим опытом христианства, восточного и западного, аскетическими, мистическими практиками, рациональной теологией. Все это нужно рассматривать в комплексе. Но, тем не менее, мы можем, ну, так сказать, есть исследования, которые говорят, убедительно показывают, как происходила трансформация человека с, скажем, со средневековой ментальностью, самосознанием, восприятием себя и мира в то состояние, которое мы можем назвать современностью. И различия между такими образами мира и восприятия себя, они значительные. И одно из самых значительных изменений – это именно смещение центра внимания и реализации сознания и активности с окружающего мира на себя, то есть уход внутрь, так, скажем так, мир начинает вращаться вокруг меня, а не я живу в мире как его часть.
Олег, а в таком случае, ну вот средневековый человек, вот как это проявлялось, что он, наверное, можно сказать, что не очень-то заботился о себе или понимал, что он часть большого общества?
Ну, скажем о том, что, собственно, христианство, оно теоцентрично. И изначально говорится о том, что человек не является главным существом, центральным существом бытия. Он в любом случае не является причиной самого себя и не обладает высшей ценностью вне его отношения с Творцом, вне его самосовершенствования, вне святости, вне благодати, вне, собственно, соделывания себя образом и подобием Божьим, то есть стремлением к Богу. Тем более это очевидно и справедливо в той ситуации, в которой человек и весь мир оказались в результате ненадлежащего употребления человеком своей богоданной свободы, которая попросту можно назвать грехопадением. То есть фактическое существование жизни человека и окружающего мира, как таковые, они несовершенны. Все об этом знают, это очевидный факт. И, собственно, как это объясняется в Писании? Это объясняется тем, что существующее состояние, оно является результатом результатом ненадлежащего действия человека. И, соответственно, почему так? Почему это произошло? Это, на этот ответ, на этот вопрос есть довольно убедительный и аргументированный ответ в православной, ну, вообще в христианской традиции, скажем так. Я сейчас хочу поговорить о таком великом философе, богослове, мистике, как преподобный Максим Исповедник. Он – это примечательная, очень замечательная фигура в истории христианства, очень тонкий мыслитель, богослов, и по праву принадлежит к одной из жемчужин сокровищницы традиции христианской мысли, общей Востока и Запада, потому что он жил до разделения, до схизмы, до середины XI века.
Ну вот можно воспользоваться, можно я сейчас просто посмотрю справку «Годы жизни» 580 и 662.
Да, да. Так вот, что интересно для нашего сегодняшнего разговора? Это то, что Максим Исповедник концептуализировал или различил в антропологии, то есть в учении о человеке, две воли. То есть человек – это существо, обладающее разумом и волей. При этом воля у человека, есть две воли у человека по Максиму. Воля природная, естественная, данная Богом, как способность стремления к благу, то есть к Богу. И воля, так называемая гномическая, то есть воля, соответствующая личности. Как раз вот эта вторая воля, гномическая, это и есть способность выбора, способность самоопределяться по отношению к стремлениям своей природы. То есть избирать одни желания, а другие отвергать.
То есть эти две воли могут идти в разных направлениях, Олег?
Да, вот в том-то и самый интересный момент. Мы читаем в книге «Бытия», в начале книги «Бытия» о том, что Бог сотворил все хорошим, сказал о том, что все хорошо весьма, в том числе и человек. Что такое хорошее? Хорошее – это значит благое. А что такое благое? Это то, что причастно к благу. А что причастно к благу? То, что стремится к благу. Соответственно, Бог есть благо. Одно из имен Бога – это благо. А благое есть то, что сотворено Богом, и то, что стремится к Богу. То, что направляет свою природу к причастности к Богу, ко все большему, так скажем, то, что называется в православной традиции теозису, приобщению к божественной благодати. Это, собственно, все стремится к благу, все, все сотворенное. А человек, как особое творение, скажем так, высшее из творений, обладающее образом Божиим, он стремится к благу не только природно, так скажем, но еще и личностно. Это вот очень важное различение в восточно-христианской антропологии между природой и личностью. Ну, условно скажем, что природа – это общее, а личность или ипостась – это особый образ существования природы. Ну, крайне упрощая, можно сказать, что это индивидуальность. Ну, на самом деле нет, но в принципе личность – это особый образ существования природы, уникальный, неповторимый и так далее. Так вот, вот эта воля гномическая, она соответствует человеческой личности. То есть личность, свобода гномическая или свобода выбора между альтернативами, она соответствует человеческой личности, ипостаси. И, соответственно, вот мы видим, что согласно своей природе все стремится к Богу. И человек тоже. Человек неосознанно стремится к Богу.
Олег, можно вот какие-то примеры? Как это проявляется? В чем?
Ну, скажем так, каждое действие имеет определенную цель. Все, что не делает человек, оно телеологично. То есть, ну, условно говоря, наливая воду в кружку, мы делаем это с определенной целью. Но это не окончательная цель, не высшая цель, не совершенная и абсолютная цель, потому что наливание воды в кружку цель в том, чтобы мы могли выпить эту воду из кружки. Но питье воды тоже имеет цель. Эта цель – насытить там, наш организм водой, потому что наш организм не может жить без воды. Но цель насыщения организма водой и существования организма тоже не в самом себе. Наш организм существует тоже с определенной целью. Так вот, и так далее, мы уходим, так сказать, каждое действие, оно имеет цель вне себя, и, соответственно, одна цель, переходя в другую, в конечном итоге приходит к самой предельной, универсальной и всеобщей цели существования всего, которое и есть Бог. Олег, все существует ради Бога.
Олег, вот сейчас поступил телефонный звонок. Давайте мы послушаем. Просто вот интересно, каков будет отклик. Говорите вы с нами.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Это Дмитрий. Интересный очень разговор. Ну, я хотел тоже не присоединиться, но я бы подошел вот немножко к аксиоматике, что человеческое естество, его сердце, оно понимает как аксиому, что дух любви кроткой, да, он единственное имеет творческое начало свободное. И, соответственно, он личностен, то есть это есть личность Бога. И он в силу своей кротости дает быть личностен нам, не повреждая печати детства, свободы воли. Да? И в нас тоже формируется вместе с ним личность. Иначе же есть как альтернатива это злоупотребление любовью, и это уже выбор самоубийственный, да, который как раз ну, сам в себе, как черная дыра, схлопывается, да, и уничтожает свободу. Ну вот, и все-таки тогда Бог, он как бы, ну, христианство не столь уж теоцентрично, да, в том смысле, что этот дух любви кроткий, он дает людям тоже свободу истинную. И вот здесь в некотором смысле вот в католическом богословии там важно, что Дева Мария, новая Ева, она в отсутствии какой-то необходимости, как бы она безгрешна совсем, да, она от имени творения делает свой выбор таинственный, быть с Богом, да, и соответственно, вот вторично даже там в какой-то мере соискупительница. И да, и это вот очень важно, на самом деле, тоже, да.
Спасибо, Дмитрий.
Очень интересный комментарий, спасибо. Это, мне кажется, то, что связано с тем, о чем говорил Дмитрий, это очень тесно перекликается с нашей темой, но я думаю, что об этом можно было бы говорить и больше. Но тем не менее я хотел бы вернуться к именно вот рассмотрению вот этой соотношения природной, естественной и гномической воли, потому что о природной я несколько сказал, а именно о воле выбора не совсем еще высказался. Так вот, собственно, эта воля выбора, она у человека, человек находится, как я уже говорил, в падшем состоянии, соответственно, Писание. Так вот, эта личностная воля, она склонна, удобопреклонна ко греху, так скажем. Что это значит? Это значит, что она движется скорее не к благу, не совпадает с естественной волей, а она, ну, как вы говорили, противодействует естественной воле. То есть она направлена именно так, она противоестественна. То есть, собственно, человеческое бытие и бытие любого тварного сущего по естеству стремится к благу, но по своей гномической воле оно стремится от блага. И вот мы приходим к той ситуации разорванности или противоречивости, которая внутри каждого человека и находится, о чем мы вначале говорили, да?
Олег, то есть сегодня можно сказать определенно, что внутри каждого человека, потому что нет праведного ни одного, как говорит Священное Писание.
Да, собственно, вспомним, да, доброе, чего хочу, не делаю, а недоброе, чего не хочу, то делаю.
Да, вот оно где противоречие.
Да, и это противоречие естественной и
Олег, а можно вот еще такой момент? Ну вот в этих словах-то апостола все-таки мы понимаем, ну, может быть, и про себя часто понимаем, что хотя бы знаем, чего хотим хорошего делать. Наверное, может завести грех до того, что уже теряется вот этот ориентир. Чего хочу, то, значит, и хорошо.
А вопрос здесь в следующем. Здесь мы, собственно, подходим к самому главному, к тому, как и почему человек может скоординировать, через кого он может скоординировать свои вот эти две силы, которые тянут его в разные стороны и разрывают его.
Да, вот кто может сказать, что хорошо, а что плохо по-настоящему?
Это может быть не сказано, это может быть продемонстрировано. И собственно, мы можем войти в состояние того, кто преодолел этот разрыв, этот раскол. А это Христос. И теперь мы здесь, опять же, возвращаясь к теологии, о том, что согласно классической традиции, во Христе есть две природы – божественная и человеческая. Он истинный Бог, истинный человек. И при этом две эти природы, они соответствуют одной личности, одной ипостаси. И двум природам соответствуют две воли – человеческая и божественная. Но ипостась, личность одна. Согласно догматике, во Христе человеческая природа воипостазирована в божественную ипостась. То есть личность Христа божественная, но природы две – божественная и человеческая. И воли две – божественная и человеческая. Соответственно, в одной личности, то между ними нету причем личность божественная, ипостась божественная, то между природной и гномической волей Христа нету противоречий, нету противоречия. Они совпадают. И только во Христе, только Христос без греха. Это значит,
Христос,
что
Бог, да, конечно.
Бог, он Бога-человек. Это очень важно. Это значит, что человек может преодолеть конфликт своих вот этих воль, ну, так сказать, быть спасенным, быть освобожденным от греха только во Христе, который единственный без греха. Он единственный без греха, потому что в нем нету конфликта природной и гномической воли. Потому
Олег,
что
ну,
грех... Да,
да, да, вот да. Хочется сказать, что, наверное, все-таки есть люди, у которых вот эти воли всегда согласуются, как в Иисусе.
Да,
Христе.
Они называются святыми. Но святой – это человек, в наибольшей степени приближивший себя ко Христу. То есть
ну,
через
стремиться
Христа...
Мы должны, все мы да. должны стремиться. Олег, я вот хочу сейчас просто прочитать, что нам Алексей написал, что хорошо и что плохо вот к этому вопросу. Хорошо то, что приносит вам искреннюю радость, а плохо то, что оставляет в душе дискомфорт. Живите в радости. Ну, вероятно, тут психолог может как-то... определенно.
Вы не задумывались над тем, почему сегодня так много говорится о психологии, так много специалистов психологии, собственно, ну, собственно, психология считается тем, что решает основные фундаментальные проблемы человека. Не философия,
Олег,
а уж тем более не теология.
Да, ну, вероятно, потому что вот вы нам сейчас и рассказываете, природная воля и вот человеческая воля часто расходятся, гномическая воля. Или можно ее человеческой назвать?
Именно вот образ человека. Почему? У меня есть ответ, я просто хотел бы поразмышлять вместе, может быть, со слушателями, почему именно вот уровень психологии, он считается наиболее фундаментальным. И когда
да,
человек...
Олег.
Да, да, да.
А давайте мы сейчас напомним номер телефона, по которому можно нам позвонить. Мы сейчас говорим в реальном времени, в интернет-пространстве. Друзья, звоните.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Друзья, напомню еще номер для приложений Viber и WhatsApp. Плюс 7 977 850 09 96.
Господь каждого из нас ставит на такое место, где мы можем принести Богу плоды добрых дел и спасти себя и других. Праведный Иоанн Кронштадтский.
Олег, есть телефонный звонок. Даем сразу слово позвонившему, хорошо?
Да.
Итак, слушаем вас.
День добрый.
Добрый день.
Это все понятно. Иисус искупил. Он учитель, мы должны слушать, смотреть. Ну а как быть? Вот мир говорит, если веселись, либо завтра умрем, да? А как христиане, ешь то же самое, ешь, пей, веселись, ибо мы искуплены. Это будет как искушение Божие, правильно? Я так думаю. Надо как-то еще потрудиться. Ведь написано еще в Библии, не получите, если святости, не увидите Бога, Царствие Божие. Это ведь тоже написано. И это очень серьезно. Mm-hmm. Как вы на это что скажете?
А вы могли бы представиться? Вас как зовут?
А меня Игорь зовут, я из города Тамбова уехал.
Mm-hmm, очень приятно. Итак, Олег, это вопрос больше теологический, ну и философский, вероятно, тоже.
К сожалению, у меня тут плохо слышно было, о чем... содержание вопроса, не могли бы вы мне кратко резюмировать?
Слышимость действительно была не очень качественная. Но, может быть, вот второй вопрос касался того, что вот в святости человек может Бога увидеть?
Вот есть такая книга великого мистика 20 века, православного архимандрита Сафрония Сахарова. Она называется «Видеть Бога, как Он есть». И, собственно, я думаю, этот заголовок говорит о том, что человеку возможно видеть Бога, но, конечно, не в его трансцендентной сущности, а в том, как Бог сам открывает себя человеку. Насколько это вместимо конечным человеческим сознанием.
По-моему, очень хорошо вы сказали сейчас, Олег. Замечательный ответ, действительно, что еще человек может, вот конкретный человек, что может вместить. Вероятно, у всех по-разному. У всех уровень разный. А еще вот в вопросе звучало, в вопросе Игоря, слова есть библейские: «Ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь». Но мне так показалось, что слушатель это рассматривает как человеческую, гномическую волю. Вот не может ли здесь быть противоречие с природной волей божественной?
Но ведь эту цитату нужно рассматривать в контексте. Там говорится о критике такого подхода, а не о том, что так надо жить, так скажем. Поэтому в действительности это как бы концентрированное такое выражение того, как не надо, как не следует употреблять свою свободу.
Так можно ответить. Давайте мы пообщаемся еще со слушателем. Пожалуйста, говорите, вы с нами сейчас.
Вот как меня сейчас слышите?
Сейчас лучше, Игорь.
Лучше, да?
Да.
Я хотел сказать, вот мир говорит как: ешь, пей, веселись, ибо завтра умрем. А протестантизм говорит: ешь, пей, веселись, ибо мы искуплены. Делай все, что хочешь, тебе нет проблем. Православие говорит: трудись над своим спасением. И написано в Библии: если не приобретем на земле святости, то мы не увидим Бога и, собственно, в Царстве Божие не войдем. А там много моментов таких написано. Как быть? Я человек, ищущий Бога, мне не безразлично, где я буду после жизни на земле.
Ну, вот теперь вопрос понятен. Вопрос. Да, Олег, вы слышали сейчас?
Да, слышал. Во-первых, я бы не стал говорить там о протестантизме, о православии и о их различиях и сходствах, так скажем, в таких вот кратких замечаниях. На самом деле все гораздо более сложно. В частности, если мы будем говорить о том же протестантизме, ведь протестантизм, он, напротив, в некоторых своих формах, в кальвинизме там, и так далее, он был крайне аскетичным и является крайне аскетичным. То есть требовательным к человеку в смысле его повседневного благочестия, трудовой дисциплины, контроля за самим собой, социальной ответственности. И, соответственно, здесь трудно говорить о том, что, собственно, протестантизм считает, что человек уже искуплен или спасен, и поэтому им можно жить, как он захочет. Но я хотел бы сейчас еще коснуться другого аспекта нашей темы, очень важного, на мой взгляд. Если мы говорили о Максиме Исповеднике, о средневековой Византии, о греческом контексте теологии, то сейчас я хотел бы перенестись немножко в другую эпоху и другое ареал, так скажем, культурно-территориальный, а именно в Западную Европу позднего Средневековья, и поговорить о схоластике, о поздней схоластике, о Фоме Аквинском, о номинализме, о Дунсе Скотте, о Уильяме Оккаме и о том, как, собственно, вот эти вот тонкие теологические моменты развлечения бытия, разума и воли Бога повлияли на то, как современный человек воспринимает себя, ну и не только на самосознание современного человека, но и на развитие культуры, цивилизации, философии нового времени и вплоть до сего дня.
Да, сколько успеем. Олег, ну вот я просто напомню, схоластика – это европейская философия времен Средневековья.
Ну, скажем так, философская теология, да. В общем, если уж совсем кратко говорить, то схоластика возникла как попытка синтеза библейской теологии, откровения библейского и античной метафизики, философии, языческой философии, в первую очередь Аристотеля. Там была интересная история, каким образом аутентичные тексты Аристотеля попали на латинский Запад в X-XI веке, то есть до этого они не были известны на латинском Западе, но через арабов, которые позаимствовали их у греков, эти тексты, перевели их на арабский, потом с арабского были они переведены на латынь, и на территории современной Испании происходил такой взаимообмен культурный, общение между исламскими теологами, философами, переводчиками и христианскими. Так вот, эти тексты, эта философия попала в Европу. И перед богословами, перед христианскими интеллектуалами возник вопрос, или как бы большая очень проблема. Как, собственно, нужно было дать ответ? Нужно было осмыслить это в христианской перспективе. И были созданы вот эти вот огромные суммы теологические, самые известные из которых сумма теологии, огромные корпусы текстов, целые такие здания из идей.
Интересно. Олег, ну, нам сегодня, конечно, важно разобраться, что же схоластики советовали в вопросе выбора.
Да, так вот, собственно, вот внутри этой схоластики сразу появилась критика вот такого рационалистического рационализма, то есть рационализма как естественной теологии, что человек при помощи своего разума может познать разум Бога. И, соответственно, в некоторой интерпретации получалось так, что Бог, его свобода, его воля, они скованы, ограничены законами разума, законами логики. То есть Бог не может противоречить самому себе и так далее.
То есть человек, меряя по себе, мог ставить вопрос, приходится ли выбирать Богу?
В некоторой степени. И самое важное что некоторые из схоластов, такие как Дон Скотт, там, номиналисты, они как бы восстали против вот этих вот томистских взглядов на Бога как рационально постигаемое бытие, ну хотя это действительно было не так у Фомы, но тем не менее критика была такого рода, что Бог абсолютно свободен от собственно любых ограничений, его воля, он является абсолютной волей, причем эта воля стала мыслиться по аналогии с человеческой. Бог есть абсолютный выбор. Он может сделать все, что... Ну, он может сотворить все, что хочет. Действительно, основания для такого взгляда, большие есть основания и в Писании, и в традиции. Но, тем не менее, мы видим... Вот давайте вспомним Максима Исповедника, который говорил о том, что свобода Бога, она не связана с выбором, потому что он есть абсолютная полнота всех, ну, он есть абсолютная актуальность, в нем уже все есть. А выбор – это свойство конечной тварной природы, конечной тварной личности, точнее. Но теперь мы видим абсолютно противоположную картину. Бог у номиналистов, он есть абсолютный выбор, ничем не ограниченный. То есть его свобода онтологически та же самая, что у творения. Она отличается только степенью свободы. То есть Бог может выбирать абсолютно. человек тоже может выбирать, но относительно. Вот. И теперь мы видим, приходим к видению Бога, который свободен от метафизики, от онтологии, и его абсолютная власть и мощь является очевидной. И, собственно, человек остается пассивным, ему нужно только ожидать внешнего абсолютного действия Бога. И, конечно, вот эти вот моменты, некоторые такие антирационалистические, может быть, иррационалистические, они очень сильно повлияли на развитие западного христианства и протестантизм как оппозиция католической теологии, католической схоластики, он многое позаимствовал именно у такого вот волюнтаристского видения Бога как абсолютной воли, а не абсолютного бытия. Ну и впоследствии это, конечно, было воспринято и философией от Декарта до Канта, и далее тема соотношения бытия и воли, она была центральной, скажем так. И в некоторой степени это продолжается и сегодня тоже. Вот. Может, какие-то есть вопросы в связи с тем, что я сказал?
Друзья, пока еще есть время, вы можете нам написать, можете успеть позвонить, чтобы задать свой вопрос. Олег, а вот если сравнить, может быть, или перенести в наше время... В Средневековье, значит, человек стремился как-то себя актуализировать. Вот это что для него значило?
Ну, мы говорим о, так скажем, теологическом дискурсе, да, его нужно отличать от воображения, социального воображения реальных исторических людей. То есть действительно... Во многом есть много сходства между, условно скажем, человеком наших дней и человеком Средневековья. Но есть и большие различия. Одно из них действительно вот в том, что...
Нам важнее, конечно, вот для себя сделать какие-то выводы. Времени у нас, в общем-то, уже немного, Олег. Вот что такое актуализация человека сегодня?
Актуализация, я бы сказал так, что в отсутствии, скажем так, трансцендентной абсолютной полноты бытия и, так скажем, условно говоря, в сознании среднего человека, если он и размышляет о Боге, как правило, он делает это по-современному, то есть мыслит Бога как высшее существо среди существ внутри мира. То есть Бог существует в том же смысле, что и мы для Него, а не абсолютно инаково. И, соответственно, Бог не является, скажем, трудно это выразить в двух словах, конечно, но... К сожалению, различия в понимании себя, своих возможностей и того, что является источником полноты у современного человека, верующего или неверующего, отличается не сильно. И это определяется тем, что вот именно та история формирования современного самосознания, о которой я кратко пунктировал, так вот говорил сегодня, она не рефлексируется, о ней не говорится, она не находится в поле осмысления и самосознания. И поэтому человеку трудно как бы понять, кто он, не выйдя за вот эти установки, которые он как бы не может сам как бы осознать и увидеть те моменты, которые...
Думается, что все-таки верующему-то человеку проще сориентироваться.
Проще, но опять же я говорю, что современный, верующий человек наш современник, он во многом зависит от тех установок, которые сформировались в предшествующие времена, ну, в том числе в истории нашей страны, там, влияние различных там, атеистической критики на религию. И, соответственно, для того, чтобы глубже понимать содержание своей веры и те истоки, которые говорят о том, как мы верим, и объясняют откровение Бога в истории, нужно этим заниматься, нужно искать, нужно слушать, нужно стремиться, собственно, к саморазвивать себя и углублять свое понимание. Просто, собственно...
Олег, у нас мало времени остается. Вот все-таки самая основательная навигация – это церковь. Вот в океане возможностей сегодняшних это церковь, это Слово Божие.
Да, я с вами абсолютно согласен, но...
Ну, как-то я это спрашиваю, может быть, ну, в рамках наших передач, конечно, это напрашивается. Ну, вот ваше, может быть, пожелание или какой-то вывод, потому что уже нужно подводить итог.
Да. Ну, я бы пожелал нашим слушателям уделять время изучению Писания, преданию, чтению отцов, интересоваться серьезными вопросами, не удовлетворяться какими-то такими общими рассуждениями.
Ну, это, конечно, хорошо. Да, Олег, это, конечно, такие советы. А вот все-таки вы для себя как понимаете? Вы лично, может быть, я спрошу, вот вы лично совершаете выбор? Что вам помогает?
Я надеюсь, что моя гномическая воля, она хотя бы в некоторой степени соответствует природной воле. То есть мои стремления, они в некотором смысле, возможно, хотя бы сориентированы в том направлении, которое задано мне Творцом.
Ну, если коротко, это вот те правила, которые оставил нам наш Господь Иисус Христос, Спаситель. Ну, возлюби Бога и возлюби ближнего.
Действительно, тут добавить нечего.
Олег, наше время истекает. Благодарю вас за то, что были сегодня с нами. Я думаю, что мы еще продолжим. Успехов вам!
Спасибо. До свидания.
Друзья, с нами был кандидат философских наук, исследователь университета Неймегена в Нидерландах, специалист в области теологии и философии Олег Давыдов. Всего доброго!